Оно и неудивительно. Еще пару минут назад мы вели словесную борьбу, а тут вдруг я резко решил спасти ему жизнь. А Фирсов ведь пока что даже не чувствует, что ему плохо. В некоторых ситуациях инсульт проходит практически бессимптомно, дает о себе знать, когда уже слишком поздно. «Я все понял. Вы просто решили обмануть меня». Он помахал дрожащей рукой. «Хотите, чтобы я потерял бдительность? Чтобы не подал жалобу?» «Никита Антонович, я психиатр. Транзиторная ишемическая атака – это область невролога. Если бы я хотел вас выбить, я нашел бы более изящный способ. Мне нет никакой выгоды лгать вам сейчас. Хотите, выйдете отсюда, дойдете до своей машины и поедете в Саратов. И если по дороге у вас откажет правая рука или нога, вспомните этот разговор. Только тогда уже будет поздно. Активирована направленная беседа. Дерево вероятности построено. Рассчитывается оптимальный сценарий. Вероятность успеха – 73. Рекомендуется призвать к рациональному мышлению юриста. Я продолжил чуть мягче. Вы юрист и привыкли работать с рисками. Прикиньте сами». Вариант первый. Я лгу, вы поднимаетесь к неврологу, теряете 20 минут. Худший исход – потерянное время. Вариант второй. Я говорю правду, вы уходите. Худший исход – инсульт, инвалидность, потеря речи, паралич. Что вы выбираете? Вот теперь его взгляд изменился. Похоже, думать ему уже было трудно, но, судя по выражению лица, Фирсов изо всех сил пытался взвесить риски. Что мне нужно делать? Наконец спросил он. Встать медленно. Дойти со мной до соседнего корпуса. Это займет всего 5 минут. Он встал. Качнулся. Я подхватил его под локоть. И еще, Никита Антонович, жалобу мы обсудим позже. Когда вам станет лучше, тогда и вернемся к этому разговору. Сейчас вы мой пациент, ясно? Он попытался кивнуть. И я впервые за весь разговор не почувствовал агрессии с его стороны. Фирсов был напуган. Кажется, до него начало доходить, в какой ситуации он оказался. Сейчас его организм осознает, что в нем происходит что-то ненормальное. Поэтому мозг сам блокирует желание спорить. Я довел юриста до стационара. По дороге позвонил Забелину. Невролог, к счастью, оказался в больнице. Марк Аркадьевич, как обычно, ночевал прямо в кабинете. Судя по голосу, энергии в нем было хоть отбавляй. Видимо, уже выпил тройную дозу кофе. Забелин слушает. Буркнул он в трубку. «Что такое, доктор Астахов? Только не говорите, что у вас для меня опять созрел очередной...» «Марк Аркадьевич, веду к вам пациента», — перебил коллегу я. «Подозрение на транзиторную ишемическую атаку, возможно, начинающийся ишемический инсульт. Анизокария, легкий порез лица справа, давление около 190, пульс 112, возраст около 40. «Да ёкарной бабой!» — воскликнул Забелин. «Веди его в приемное отделение. Я уже лечу». Через 7 минут Фирсов лежал на кушетке у Забелина. Еще через 20 был оформлен в стационар. Обследование началось моментально. Компьютерная томография головного мозга, анализы, ЭКГ, а затем ряд капельниц. Забелин при всем своем паршивом характере свое дело знал. Лучший невролог города, как-никак. Совместимость с телом – 5-3. Текущее значение – 46-4. Приличный прирост, но заслуженный. Я ведь почти переубедил Фирсова, вправил ему мозги. А затем заметил первые симптомы. Как говорил один мой коллега, иногда заметить – значит наполовину вылечить. Я оставил Фирсова и вернулся на дежурство. Сообщил капитану о произошедшем, и заведующего, похоже, самого чуть не ударил инсульт от таких новостей. Руководство очень не любит, когда жалобщики попадают в стационар. Часто это заканчивается новой чередой скандалов. Но, думаю, в этот раз все обойдется. Дежурный день оказался не сильно напряженным. Только к обеду стало чуть оживленнее. Привезли мужчину с алкогольным делирием, потом женщину в истерическом припадке, и только после этого наступило затишье. 3 мая, как я и предполагал, больных оказалось немного. Город приходил в себя после праздников. Около 5 вечера я отпросился у Капитанова на четверть часа и поднялся к Забелину. «Ну что, Марк Аркадьевич?» — поинтересовался я. «Как обстоят дела с нашим утренним клиентом?» Подтвердилось, Забелин сидел за столом, перед ним лежали снимки. «Транзиторная ишемическая атака. Классическая. Если бы он сегодня к врачу не попал, через сутки уже стоял бы у меня на учете. Без речи и без движения. Спасибо тебе, Алексей Сергеевич. Отлично отработал. Только уж больно часто ты стал неврологических пациентов замечать. Уж не на мою ли должность метишь? Я тебя побаиваюсь, Астахов. Не бойтесь. Я к вашей зарплате не подбираюсь», — усмехнулся я. «Ну-ну», — фыркнул он. Я заглянул в палату. Фирсов лежал у окна. Лицо его за эти часы изменилось. Высокомерие с напряжением, как не бывало. «Как самочувствие? Никита Антонович!» Я присел рядом с ним. Он повернулся, посмотрел мне в глаза. Теперь уже его зрачки приняли нормальную форму. Долго не мог подобрать слова, но затем все же выдавил. «Алексей Сергеевич!» «Я!» «Я хочу извиниться!» «Не нужно!» — спокойно сказал я. «Вы пациент. Лежите, отдыхайте. Сейчас главное — восстановление. Нет, извиниться нужно!» Он сглотнул застрявший в горле ком. «Я ведь понимаю, что вы спасли мне жизнь. Если бы вы меня не остановили...» Он сделал паузу. «Жалобу я заберу. Сегодня же». «У меня нет к вам претензий, Алексей Сергеевич. И никогда не было. Я. Я просто совершил большую глупость. Больше он никак иначе назвать это не мог. Хотя глупость — это еще мягко сказано. Никита Антонович, я рад, что вы решили одуматься. На этом, думаю, мы с вами можем разойтись. Но прежде чем я уйду, все-таки подумайте насчет своего отца. Деменция у него не запущенная. Людей он узнает. Знаю, что это не мое дело, но постарайтесь видеться с ним почаще. Ему это пойдет на пользу. Говорю вам, как его лечащий врач». Он молча кивнул и отвернулся к стене. «Я понял, что мне пора уходить. Сейчас ему лучше побыть одному. Сегодня мы с Забелиным здорово потрудились. Марк Аркадьевич полечил его мозг, а я забрался глубже в душу. Совместимость с телом. 1:5. Текущее значение. 47:9. Скоро уже доберусь до половины. Неплохой результат. И это я еще не посетил два оставшихся места силы. Когда я вернулся в ординаторскую, меня посетила любопытная мысль. Получается, еще утром Фирсов выступал против меня в роли врага. Но судьба опять решила перетасовать карты. Интересно получается. Иногда самый лучший способ избавиться от врага – спасти ему жизнь. Дежурство закончилось без новых сюрпризов. К 10 вечера я уже вернулся в служебную квартиру. Дома меня ждал ужин. Гречка и котлеты Лена постаралась. Этим вечером я в основном слушал о том, как прошел ее день. Про свой рассказывать не стал. Нечего грузить человека неприятными историями. После ужина я наскоро принял душ и завалился спать. На завтрашний день у меня были особые планы. Утро 4 мая выдалось прохладным. Ночью прошел дождь. Красота! Запах озона и влажного асфальта лично для меня действует как антидепрессант. Сегодня очередной выходной, и его нужно потратить с пользой. После завтрака я отправился на вокзал. Электричка до Саратова отправлялась в 8:40. Я решил посетить резиденцию фон Берга, адрес которой передал мне Богатов. Что именно ждет меня там, я не знал. Но упускать хороший шанс увеличения совместимости явно не стоит. Странный, правда, человек этот Богатов. Слишком уж много вокруг него тайн крутится. Но если с местами силы он меня не обманул, я попробую переговорить с ним еще раз. Возможно, смогу получить больше информации. На вокзале народу было немного. Праздничные дни уже закончились, и основной поток пассажиров схлынул. Я взял билет, прошел на платформу и сел в почти пустой вагон у окна. Через пару минут вагон тронулся. И тут же рядом со мной кто-то опустился на соседнее сиденье. «А какая встреча, Алексей Сергеевич?» Я поднял взгляд. «Вот уж действительно неожиданная встреча. Ольга Александровна Соколова, та самая журналистка из Тиховолжских вестей, с которой у нас в прошлый раз вышел весьма напряженный разговор. Только в этот раз ни вызова, ни агрессии в ее взгляде не было. Наоборот, она смотрела на меня с легкой, почти приятельской улыбкой. «Ольга Александровна», — приветственно кивнул я. «Не ожидал так скоро с вами пересечься». «И я не ожидала. В Саратов собрались». «Нужно же хоть иногда отдыхать», — пожал плечами я. «А я на конференцию журналистов. Заодно с родственниками увижусь». Она устроилась поудобнее. «Не помешаю?» «Нет, я отложил книгу, которую планировал почитать по дороге». «Сидите спокойно». Электричка набирала ход. За окном плыли пригородные дачи, гаражные кооперативы, редкие березовые рощи. До Саратова ехать около 1.5 часа. Соколова молчала минуту-другую, а потом, как бы невзначай, повернулась ко мне. «Алексей Сергеевич, а вы мне вообще-то кое-что обещали!» Так и знал, что она вернется к этой теме. «Помню. Материал для статьи». «Именно». Она достала из сумки блокнот. «Вот как раз свободное время. 1.5 часа в одном вагоне. Грех не воспользоваться, согласитесь?» Я улыбнулся. Что ж, отказывать не было ни смысла, ни желания. Соколова после нашего разговора держала слово ни одной грязной публикации, ни одного упоминания моего имени и никаких слежек. Так что пора и мне вернуть должок. «Хорошо. О чем пишем?» «О чем угодно. Только давайте без сложных терминов. Что-нибудь практическое, чтобы читатель изучил и смог сразу применить. Знаете, у нас люди психиатров ведь боятся. Думают, психиатр — это про таблетки и про дурку. А я хочу показать, что это в первую очередь про здравый смысл и про самопомощь. Хороший подход», — одобрил я. «Тогда начнем с самого простого. С дыхания». «С дыхания?» Она удивленно подняла брови. «Это как?» «Очень просто. Большая часть людей в момент тревоги или паники начинают дышать неправильно. Часто поверхностно, грудью. Это только усиливает тревогу. Мозг получает сигнал, что что-то идет не так, и начинает паниковать еще сильнее. Получается замкнутый круг». Соколова быстро записывала. «А как правильно?» Спросила она. «Есть техника, которая называется квадратное дыхание. Очень простая. Вдох на 4 счета, задержка на 4, выдох на 4, задержка на 4. И так несколько циклов. Через минуту-две человек чувствует себя ощутимо спокойнее. Это работает за счет того, что замедленное дыхание активирует парасимпатическую нервную систему, ту самую, которая отвечает за расслабление, то есть физиология, а не самовнушение». Удивилась она. «Именно. Чистая физиология. Хотя, если человек верит, что этот прием его успокоит, самовнушение только поможет результату. Можно делать в любой ситуации, в очереди, в пробке, перед важным разговором. Никто и не заметит». Она кивнула, продолжая писать. «Хорошо. А что еще?» С нетерпением спросила она. «Техника ПИТ-4321. Когда человеку плохо, его мысли часто скачут в прошлое или в будущее. Он переживает о том, что было, или о том, что будет, и не замечает того, что есть сейчас. А сейчас — это как раз то место, где человеку всегда более-менее комфортно. Просто люди не привыкли замечать настоящее время. «Звучит так, будто вы это почерпнули из какого-нибудь буддийского трактата», — усмехнулась она. «Это недалеко от истины. В буддизме много похожих методик», — подметил я. «Суть техники простая. Нужно последовательно назвать про себя 5 предметов, которые вы видите, 4 звука, которые слышите, 3 вещи, которых касаетесь — одежда, кресло, ручка в кармане, 2 запаха и 1 вкус во рту. Такая концентрация на органах чувств помогает вернуться из мыслей в реальность». «Как это удобно!» — пробормотала она. «Все, записала. Может, еще что-нибудь предложите? Хотя бы еще один простой прием?» «Без проблем. Смотрите, если в голове крутится тревожная мысль, не пытайтесь ее прогнать. От этого она становится только настойчивее. Лучше записать ее на листке. Звучит глупо, но это действительно работает. Когда мысль написана, она перестает быть страшной. Становится просто набором слов. А с ними уже можно работать». Соколова на секунду оторвалась от блокнота. «А вы знаете, Алексей Сергеевич, у вас прямо талант объяснять сложное простыми словами. Не у каждого врача такое получается. А как иначе? Не на латыни же с пациентами разговаривать?» Усмехнулся я. «И все-таки». Она задумалась. «Можно еще один вопрос? Что вы посоветуете людям, которые, ну, у которых нет какой-то конкретной проблемы, но они просто все время чувствуют себя на взводе, как будто что-то не так, но непонятно, что? Как интересно? Кажется, сейчас она спрашивает не ради статьи. Интуиция подсказывает, что это уже ее личная проблема. Хороший вопрос. Я задумался?» Пытался подобрать правильные слова. Чаще всего за этим стоит хроническое перенапряжение. Человек живет в режиме «надо» и «срочно» и забывает себя слушать. Совет простой и неприятный. Возьмите себе час в день. 1 час, в течение которого вы ничего не будете делать. Ни работать, ни звонить, ни листать новости. Просто час пустоты. Сначала будет невыносимо. Через неделю-две привыкаешь. А еще через месяц удивляешься, как раньше без этого жил. Иногда нервной системе необходима такая разгрузка. Соколова кивнула. Записывала уже без вопросов. Видно, материала ей хватало.